Добрый вечер, дорогие наши друзья. В эфире телеканал «Союз» начинается передача «Беседы с батюшкой», ведущий Глеб Ильинский. И сегодня у нас в гостях архимандрит Савва Мажука. Здравствуйте, отче. Благословите, пожалуйста, наших телезрителей.
Божьей помощи, друзья мои. Здравствуйте, очень рад.
Сегодня тема нашей сегодняшней передачи очень интересная. Это жертва Богу и жертвенность ближнему. И на эту тему мы, конечно, будем с вами говорить. И, конечно же, работают наши телефоны в студии. Вы можете звонить нам по телефону код города 812, телефон 677-62-44. Мы с нетерпением будем ждать ваше сообщение. И, конечно же, вы можете писать в нашей группе ВКонтакте ваше сообщение. Ну что же, отче, тема сложная, интересная, потому что мы знаем, что жертвенность – это, наверное, один из самых знакомых терминов, но при этом, опять-таки, термин, который, может быть, и потерял, как многие термины, связанные, которые так или иначе звучат в нашем христианском сознании, как любовь, как и, там, например, там, ну, действительно, жертвенность тоже в том числе такой, может быть, потерянный термин, а может быть и нет. Жертва Богу – это тоже, мы знаем, жертва Богу, дух сокрушен, и все, и на этом хватит. Так все-таки, что же такое жертва и жертвенность?
Вы правильно сказали, Глеб Борисович, что есть такой феномен в нашей жизни, он не связан исключительно с религиозным опытом, конечно же. Это просто человеческое, слишком человеческое. Слова засахариваются. Вот они имеют такое свойство, как мед поэзии. Он все равно тоже покрывается коркой сахара рано или поздно. И вот замечательный питерский поэт, екатеринбургский поэт Борис Рыжий, в одном из своих стихотворений говорил о том, что нужно бояться произносить слова, которые ты приготовил для Бога. Вот самые важные слова, которые ты приготовил для Бога, их нужно поберечь в молчании. И, может быть, нам полезно все-таки лишний раз задумываться, когда мы в речи своей воскрешаем слова для нас очень святые, такие как любовь, жертва, дружба. Почему мужчины, они не любят признаваться в любви? А женщины требуют, ну почему ты мне не скажешь, что ты меня любишь? А мужчина говорит, ну я же тебе уже говорил, то есть я тебя проинформировал. Да, но дело не в том, что проинформировал, не в том, что мужчины сводят любовь только к таким, что ли, аналитическим моментам. А мне кажется, зрелый человек, он чувствует, что это очень святое слово, и с ним нужно обращаться максимально с уважением. Знаете, мы ведь с благоговением относимся к Священному Писанию, к иконе. Мы прикладываемся, целуем, и даже святой Игнатий Брячинов говорил, что Писание нужно держать в том месте, где у нас стоят иконы. То есть это особое совершенно место. Вот, видимо, то же самое и относится к святым словам. Жертва – это слово «тайна», потому что оно адресует нас к тому таинству, которое совершил Христос, Бог Слово, воплощенный Бог, который стал человеком, человеком навсегда, стал сам, как это ни парадоксально, своим собственным творением, и принес себя в жертву за человека, за его грех, чтобы напитать жизнью человека, как в Евангелии от Анна. Он говорит, я пришел, чтобы дать жизнь, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком. В 10 главе, рассказывая, описывая, вернее, эту удивительную притчу, притчу о том, о пастыре добром, он говорит, эти самые важные, наверное, слова о его миссии. «Я пришел, чтобы вы имели жизнь и имели с избытком». Как он эту жизнь нам дал? Как мы стали способны воспринять эту жизнь? Что случилось на кресте? В чем смысл этой жертвы? Написано много очень книг, и это, может быть, самые сложные книги, касающиеся жертвы, принесенные Христом на кресте, жертвы евхаристические, их очень тяжело читать. Но в них как раз и прикровенно, как это свойственно нашему языку и нашему мышлению, насколько нам, у нас, мы способны воспринять эту тайну, говорится о самой сердцевине мироздания. Ведь мир, он зиждется жертвой. И в одном из египетских мифов говорится, например, о том, что люди сотворены из слез Бога. Ведь это тоже какая-то интуиция, которая жила в сердце человека, забывшего, может быть, райские заповеди, жившего естественной религией, но помнившего, что его бытие, его жизнь, она как-то связана с жертвой Богом, жертвой, которую принес Бог. И, возможно, это как раз те тени, которые падали от креста Господня, на самом деле. Но это великое таинство. И то, что я сейчас говорю, касается того, что богословы и философы называют онтологией, то есть самых принципиальных, самых начальных, самых сложных вещей нашего бытия, нашего существования. Но чаще всего слово «жертва» мы употребляем в контексте этики и нравственности. Для нас это ближе, нам это понятно. Дело в том, что наша этика, она питается, хотя мы не даем себе этого отчета, питается соками, идущими из онтологии, из учения о бытии, из тех откровений о Боге и человеке, которые даны в Священном Писании. Мы ведь говорим о том, что жертвенная любовь ценна не просто потому, что Господь дал эту заповедь, а потому что Он явил ее. Он ее раскрыл, он ее показал. Он сам есть пример жертвенной любви. И если кто хочет мне следовать, он должен взять крест свой и тоже стать Христом. Знаете, как апостол Павел повторяет, и мы вслед за ним на богослужении, «Елиться во Христа крестившимся, во Христа облекохамся». То есть мы должны облечься во Христа. Облечение во Христа – это и есть готовность быть жертвенным агнцем в каком-то смысле. И второй момент, самый сложный, связанный даже с этикой жертвы, не с онтологией, а именно с этикой, это то, что мы привыкли мыслить ее как подвиг, как некоторое событие исключительное в нашей жизни, которое я должен быть готов принести эту жертву, отдать всего себя и так далее. Но я человек простой, и мне кажется, что вот акцент, ударение нужно ставить на вещи, не связанные с подвигом, не связанные с каким-то знаковым большим событием, грандиозным, а с простыми вещами. С очень простыми вещами, связанными с тем, что хотя бы научиться уважать другого человека. Ведь это тоже жертва, это тоже жертва на любовь. Научиться слушать. Слушать другого человека – это очень важно. Слушать, например, своих детей, уважать их свободу, ограничивать себя сознательно в дружбе, понимая, что ты можешь своим замечанием, своим неистовым правдолюбием поранить этого человека, своего друга. Ты можешь неосторожным словом своим, пускай даже правдивым, но другого человека вывести из равновесия и так далее. То есть для меня жертвенность прежде всего начинается не с высоких вещей, которые я сейчас назвал, онтологии или этики подвига и так далее, а с этики простых поступков, которые мы называем хорошей воспитанностью. Элементарно быть внимательным, приветливым, учтивым, предупредительным, нежным. Вот как апостол Павел в послании к Римлянам говорит: «Будьте братолюбивы друг другу с нежностью». Вот, казалось бы, какое отношение эта фраза имеет к жертвенной любви? На самом деле это самое начало пути жертвенной любви. Если ты не научишься братолюбию с нежностью, а это не что иное, как простые совершенно вещи, которые мы называем приличием, воспитанностью, все остальное, оно просто никогда с тобой не состоится, не случится с тобой. Поэтому братолюбие с нежностью, приветливость, учтивость, предупредительность. Вот с чего нужно начинать путь жертвенной любви.
Я вспоминаю книгу «Добротолюбие». Теперь я так понимаю, что вообще, в принципе, нам всем нужно изучить самую простую книгу «Братолюбие». У нас есть телефонный звонок. Отче, давайте мы его примем.
Прекрасно.
Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Представьтесь, пожалуйста, и откуда вы звоните?
Я из Воронежской области, раба Божия Раиса.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Раиса.
Отойдите, пожалуйста, от телевизора и говорите в телефон.
Я выключаю звук вообще. Вот. У меня такой вопрос. Я не могу подняться наверх, у меня ножки болят. Мне 78 лет, 9. И вот я иногда, да не иногда, а ежедневно у меня утренняя, вечерняя молитва обязательная. Вот. И когда появляются на экране образа Пресвятой Богородицы и Иисуса Христа, я со слезами целую, потому что я не могу в церковь пойти за своей немощи. Не возрежли мне это.
Ну какой же это грех, Раиса? Вы замечательный человек, с такой длинную жизнь прожили, это же просто чудесно. И если вы от любви, из благоговения целуете образ Христов, ну разве это плохо? Был старец один на Афоне, знаете, он целовал радиоприемники. Про него старец Паисий, святогорец, пишет, потому что он на приемниках видел, знаете, там, где батарейка, там рисует плюс и минус. И он думал, что это изображение креста, и целовал с радостью всегда радиоприемник в плюсик. То есть, если вас любовь к этому движет, ну почему же это плохо? Я думаю, что любовь всегда хорошо.
Спасибо, Раиса. Спасибо большое.
Здоровья вам.
Да, пожалуйста.
Дело вот в чем. Такая ситуация образовалась, что я оказалась зятем бывшим в одном доме. Дочка ушла, оставила меня с ним, он пьет. Уже 5 лет не работает, ничего. И мне приходится его на свою пенсию кормить. Безобразничает, конечно. Мне соседи говорят, да не давай ему кушать. Что-то я избаловала его, а я не могу. Это тоже человек же. И вот не знаю, давайте ему кушать или нет. Я не смогу, наверное, не дать.
Ну как же не кормить, как же не кормить. Раиса, я вам все-таки посоветую, раз вы прихожанка храма, пообщаться, поговорить на эту тему со своим духовником, батюшкой, потому что он наверняка знает о вас больше, о вашей жизни, и даст вам дельный совет непременно. Здоровья вам, буду за вас молиться.
Спасибо большое. Я напомню, телефон в нашем прямом эфире. Код города 812, телефон 677-62-44. Пожалуйста, звоните. Будем очень признательны вам за ваши звонки и вопросы. Я вот, знаете, тут у нас тоже вот на нашем сайте есть вопросы, которые прислала. Вот Татьяна Суслова пишет, отец Савва. Вот сказано, жертва Богу дух сокрушен. То есть в гордыне Бог не принимает жертву. Но как же мы можем обойтись без гордыни? Ведь человеку дозволено все делать объектом познания, и в том числе и Бога. Знак восклицания в скобках. И как же тут не возгордиться? Знак вопроса. Вот такой вопрос.
Татьяна
Суслова.
Суслова, Татьяна. И так она звалась, Татьяна. Да. Дорогая Татьяна, будьте попроще. Вот вам мой совет. Будьте попроще, потому что жертва Бог, дух сокрушен, здесь ведь все очень просто и все понятно. Потому что даже человек очень, знаете, высокий, достигший больших высот в карьере, в службе, во власти, он все равно остается Детем Божиим, вот так. И мне кажется, это самое правильное, самое естественное состояние. Быть ребенком, это значит доверять своему отцу. А это значит относиться к миру с доверием и позволить себе в том числе и ошибку. Вот право на ошибку у нас у всех есть, потому что мы дети Божии. Но надо быть попроще. Если вы будете продолжать эту линию, связанную с тем, что вот объект познания и так далее, ваш папочка или ваша мамочка, они разве объект познания? Нет, конечно. Они просто есть. И то, что они есть, это замечательно. И сегодня утром вы проснулись, был дождь, и вы их не любите, потому что грустно. Ночью летали комары, и вы не выспались, и так далее. А к обеду вышло солнышко, и все хорошо. Вот, наверное, с Богом у нас тоже так. Не случайно Писание говорит, нам подсказку дает о том, что мы должны быть как дети. Вот к отцу своему относиться попроще, не как к объекту какому-то, ну что вы, зачем так говорить, а к нашему отцу, к которому мы однажды свалимся на ручки, когда вывалимся из этого прекрасного мира в мир еще более прекрасный.
У нас есть телефонный звонок, давайте мы его примем. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Сергей, Новотроицк, Оренбургской. Добрый вечер, батюшка. Вот такой вопрос.
Здравствуйте.
Я знаю семью, в которой глава семьи старится, ну не старится, бабушка, прожила 98 лет. Вот. И последние 20 из них она была в постели после аварии тяжелой. Можете себе представить, что такое ухаживать за лежачим больным, убрать, накормить. Приходили врачи, чтобы было чисто, не пахло. Ну, в общем, вот ее дочь вот так относилась к своей матери. Она довела ее до гроба, в общем-то, ну и так далее. Вот является ли такое отношение близкого человека к своему родителю жертвенной любовью?
Спасибо за вопрос.
Спасибо, Сергей, хотя я не совсем понял, в чем дело.
Ну, смысл в том, что является ли вот попечение в этом случае жертвенной любовью.
Ну, конечно, конечно. А как еще? Разве у нас идет разговор о словах? Ведь даже если человек ничего не слышал о жертвенной любви, мне кажется, он все равно за своей мамочкой будет ухаживать до последнего. Даже если он не читал Священное Писание. Я, например, вырос в семье не церковной, но с корнями православными. И у нас в городе, например, было множество людей, которые в церковь не ходили. Но это были очень приличные люди. Они, им и в голову бы никогда не пришло не ухаживать за своими родителями. И поэтому многих людей сегодня пугает, например, картинка в американском кино, где дети навещают своих родителей, находящихся в доме престарелых. То есть для нашей культуры это нечто совершенно неслыханное. Это большое оскорбление. Я считаю, это очень верная интуиция. То есть родители должны быть досмотрены своими детьми. Это естественно, это правильно.
Это когда есть кому позаботиться. А ведь бывают ситуации, когда человек остается в полном одиночестве. И тогда, знаете, как-то на эту тему говорили по поводу крестных. И о том, что если вдруг что-то, священник говорил, что если вот что-то случится с родителями, ведь крестные, это не просто крестные какие-то, не знаю, непонятно какие, это родители крестные.
Это очень интересная тема, вы сейчас затронули, Глеб Борисович, потому что на самом деле человек никогда не бывает одинок. И это, знаете, такая болезнь в современности в большей степени, потому что в нормальном обществе традиционном человеку дают понять с самого младенчества, что он не сам по себе, он часть большого рода. Вот это чувство рода, Это относится не, собственно, не к христианству, не к какой-то определенной религии. Это очень естественное, глубинное чутье, которое есть у всякого нормального человека. Его, конечно, можно заглушить, и у современной цивилизации это очень получается сделать хорошо. Но это неправильно, потому что мы часть большого рода, мы должны чувствовать это тело рода, чувствовать ответственность за своих близких. И ее нужно воспитывать, поддерживать это чувство, эту ответственность. Если вдруг человек оказался один, я полагаю, может быть, это жестоко прозвучит, большая часть вины в этом на нем. Если ты за свою жизнь, будучи молодым человеком, не сумел стать кому-то другом, не сумел создать семью, не сумел удержаться рядом со своими близкими родственниками. Это говорит, что вот такой твой итог твоей жизни. Но, с другой стороны, и близкие не должны позволять человеку, знаете, кочевать в океане одиночества. Мы все друг за друга в ответе. И я считаю, что чем меньше у нас детских домов и домов престарелых, тем здоровее общество на самом деле. Мы очень часто говорим о гражданском обществе, о том, что оно должно быть сознательно ответственное. Но мне кажется, что акцент всегда у нас ставится на политическом измерении этого. А нам нужно делать ударение на родовое измерение, семейное прежде всего.
На эту тему мы с вами обязательно еще поговорим, но у нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы заняты?
Меня зовут Елена, я звоню из города Липецка.
Мы слушаем вас.
Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из города Липецка.
Здравствуйте, Елена, бывал в Липецке как-то. Красивый город.
Да, город очень красивый, но у меня, батюшка, к вам не очень, как бы, красивый такой вот такой рассказ. У меня сын, один сын. В общем-то, хороший парень, женился. Семья, жена хороший, ребенок. Но стал выпивать, а сейчас вот он практически спивается. Его уже ничего не останавливает. Мы его отправляли в специализированные учреждения, капали, лечили, и психологи с ним работали, в церковь. Он наотрез отказывается ходить. Я хожу в церковь, заказываю на службах литургии за здравие, молебен о здравии, но нам ничего не помогает. Я вот знаете, что думаю, может быть, у него такая судьба? Вот что нам делать? Я просто, вот понимаете, в отчаянии. Просто ребенок, вот он мой сын, сейчас мы уже ничего не говорим, как будет по воле Божьей. Вот что нам делать, мы просто не знаем. А в церковь он наотрез отказывается идти. Даже вот я просто говорю, давай послушаем с тобой вот передачу. Он только слышит молитвы, вот песнопения, он сразу убегает.
Вопрос ваш понятен, спасибо большое.
Я понял, Елена. Это довольно часто такое бывает, но мне бы хотелось сразу делать оговорку, прежде чем я стану отвечать на вопрос. Дело в том, что иногда у верующего человека бывает, знаете, такой естественный порыв аттестовать на поведение человека неверующего, родственника, например, как в происке нечистых духов и так далее. Если человек реагирует как-то на молитвы, на священников, на разговоры о святых книгах и прочее, нам кажется, это неадекватно. Но попробуйте понять, что его просто иногда пугает, знаете, культурная несообразность некая. Может быть, это его протест чисто культурный, исключительно. То есть не насилуйте никогда своих неверующих близких церковью, духовностью и так далее. Вот мы начали разговор с тем, что нужно осторожно обращаться с этими словами. Это справедливо относительно и подобных случаев. Никогда не насилуйте близких людей верой. Это очень деликатно нужно делать. Конечно же, он не пойдет к священнику, конечно же, он не будет смотреть передачи, потому что вы навязываете это. Потом другой момент. Ведь он, я так понял, не разведен, у него есть супруга и дети. Вообще-то у них контрольный пакет акций, так сказать, на его спасение. Третий момент. связан с тем, что алкоголики тоже бывают разные очень. Есть запойные, есть люди, которые выпивают периодически от горькой доли какой-то. Но это все очень индивидуально. Я не могу на расстоянии сказать о том, что нужно делать. Единственное, что я заметил на своем опыте, это кроме поддержки близких, которая и так должна быть очевидна, деликатности по отношению к человеку, который этим страдает, должна быть еще и деликатность по отношению к тем вещам, от которых у него горят глаза. У нас люди пьют так сильно, потому что в России еще, что ли, не привилась культура отдыха. Кстати, сейчас стали пить меньше. С каждым годом все меньше и меньше пьют, потому что появились другие зависимости. Есть компьютер, есть что-то еще. Но люди просто не умеют отдыхать. Они просто, во-первых, не умеют отдыхать. А самая главная причина – он не нашел того дела, ради которого стоит жить. Вот это проблема, которую мужчины переживают гораздо тяжелее, чем женщины. Если женщина попала не в свою колею, устроилась не в свою работу, она как-то претерпится. У женщин огромный талант терпеть. Вот мужчина обязательно должен заниматься делом, которое того стоит. Вот тогда все остальные вещи просто уйдут. Алкоголизм или депрессия и так далее. И все прочие вещи с ним связаны. Потому что дело должно быть на первом месте. Если у мужчины такого дела нету, он будет просто, вот, знаете, носиться и сам себя уничтожать, искать какого-то способа себя заглушить эту пустоту, эту боль. Ну и поосторожнее со словом «судьба», Елена, умоляю вас. Судьба – это очень тонкая, знаете, терминология, связанная с этим словом. Очень тонкое учение, очень осторожно нужно с этим обращаться. В любом случае, это не приговор, хотя в слове «судьба» мы слышим эту семантику и даже этимологию, потому что суд присуждено, написано на роду. Ничего подобного. У нас, у христиан, нет такого учения, как было у язычников, у античных греков, например, о судьбе. Ничего подобного. На роду у него другое, значит, что-то написано. Просто пусть человек найдет свое дело, найдет свое место. И помогите ему. И ни в коем случае не насилуйте православием. Православие не для этого вообще. Не пугайте его батюшками, не навязывайтесь. Не навязывайтесь никогда. Пусть это будет все деликатно, с нежностью, предупредительностью, то, с чего мы, собственно, и начали.
Ну и это тоже, я так понимаю, что, наверное, серьезная жертвенность, когда человеку не все время не говорить о том, что ты должен, что ты обязан.
Очень точное наблюдение, да, конечно.
Еще один вопрос с нашего сайта от Натальи Красновой. Ну, тут, конечно, очень хорошие слова такого ободрения. Но все-таки я прочту, потому что, дорогой батюшка, огромное спасибо за ваши жизнеутверждающие и жизнерадостные проповеди. Увидела вас в Питере. Так обрадовалась, как будто встретила родного человека после долгой разлуки. Да, наверное, единение духом – это великая сила. Ну и, соответственно, вопрос. Как понять, когда доброе дело делается Христа ради?
Друзья мои, делайте добрые дела просто потому, что это естественно для человека. Вот делать ради Христа вы начнете, когда совершенно естественно Господь вас приведет на путь духовного делания. Мы все очень часто обольщаемся, думая о том, что мы как раз на этом пути духовного делания уже находимся. Нет, нужно сначала создать терпеливо, очень смиренно этот фундамент подлинно человеческого. Нужно сначала быть человеком, научиться делать те вещи, о которых мы, собственно, говорили в самом начале. То есть, почему мы делаем доброе дело? Не потому, что Христос сказал, и вот я вот делаю, а так бы и не делал, но вот сегодня воскресенье, приходится. А неверующие, вот они люди как люди. и им не надо. Дело в том, что святость, естественно, для человека. Вот я такую скажу вещь парадоксальную. Мы делаем добрые дела, мы добрые, потому что это единственное естественное для нас состояние. Вот и все. Не надо задумываться ради Христа, ради церкви, по заповедям. Христианство возвращает нам наше естественное состояние. То есть то, каким мы должны быть на самом деле. Мы вот в этих своих греховных стремнинах и даже в путанице культурной всякого рода, потому что много читаем, много слушаем, мы просто сбиваемся сами, мы не знаем, какой я на самом деле, вот где я настоящий, вот где я настоящий. И Евангелие нам подсказывает, настоящий ты тогда, когда ты добрый. А апостол Иоанн Богослов говорит о том, что Бог есть любовь. Мы часто очень имеем в виду, что, видимо, это вселенская любовь, некая мистическая, глубокая, агапа. Но лучше переводить это слово как доброта. Вот русским современным словом доброта. Вот там, где доброта, там и Христос, естественно, будет. Не думайте о том, что ради Христа нужно делать доброе дело. Думайте сделать доброе дело, потому что в этот момент вы будете настоящие. У вас будет ориентир, на который вы будете равняться потом. Потому что мы часто забываем, а где же я? А кто же я на самом деле? Вот Вячеслав Иванов, который у вас в Питере здесь в башне собирал, по-моему, по четвергам литераторов, у него есть стихотворение «Где я? Кто я по себе я возжадал?» То есть, кто я на самом деле? Мы действительно иногда пугаемся. Вот идешь по улице, знаете, в витрине вдруг себя увидишь, и как-то порой это что, я? Да неужели? Да, мы иногда забываем о себе, а в суете это очень естественно. Это совершенно естественно. Но Евангелие нам напоминает, ты настоящий только в тот момент, когда ты добрый. Вот. Вот такой простой ответ, на самом деле. Не усугубливайте. Вот мой старший брат, он иногда мне говорит, Сава, ты усугубливаешь. Да? Вот, и я себе сам, в конце концов, часто повторяю эту фразу, и она меня смешит, забавляет и убирает ненужную скованность вот этих всех сложностей, ненужных построений. Не усугубливайте, товарищи, давайте будем попроще. Мы всего лишь люди, мы всего лишь дети Божии. И чего себе какие-то сооружения этические строить? Живите, жизни радуйтесь и других приободряйте к тому, чтобы радоваться тому, что мы есть просто.
Сейчас напомнили о детях, и я сразу вспомнил свою знакомую 5-летнюю девочку, которая однажды в храме сказала: «Помогите ради Христа за пазухой». Это было так трогательно, и так это было хорошо. Но вот «помогите ради Христа за пазухой» часто мы сталкиваемся с вопросом такой особой, что называется, жертвенности, когда мы видим людей, просящих у церквей, на улицах, ну и так далее, и которые ходят в метро и так далее, и просят. И мы понимаем, что вот это вот профессиональные нищие, это вот непрофессиональные нищие, и всегда сталкиваемся с вопросом, кому пожертвовать, кому, соответственно, дать денег, кому не дать денег. И вопрос вопросов. Как здесь поступать?
Это свободная страна. Каждый волен поступать, как он воспитан, до какой меры он достиг. Но я считаю, что это вызов, который обращен не просто к конкретному человеку, а к нашему христианскому сообществу. У нас должны быть выработаны некоторые общественные, знаете, навыки, общественные реакции. Вот я помянул, когда мы завели разговор об одиночестве, о том, что ответственность общества семейного, как рода, должна быть очень высоко развита у нас, как навык некоторый. Так вот, христианское общество должно тоже себя осознавать единой большой семьей. Это очень важно. У нас сейчас этот навык, этот инстинкт, он работает в каких-то микроскопических дозах. Мы чаще всего воспринимаем христианство как свое личное дело. Это неправильно. И вот этот вопрос, о котором вы сейчас помянули, он адресован в большей степени не мне лично, а нашему христианскому сообществу. Должна быть, знаете, должен быть выработан навык у нас работать сообща. У нас его сейчас нету. Чтобы было, знаете, скажу крамольную очень вещь. Церковь должна быть мафией. Да. Такой семьей. Коза Ностра в хорошем смысле, конечно. Мы не будем никого закапывать, шантажировать и так далее. Но мы должны чувствовать ответственность друг за друга. Вот некоторые, есть некоторые вызовы, которые обращены к нам целиком, и мы должны вместе быстро реагировать на них. Что это значит? Должны быть созданы, и их должно быть много, не какие-то монопольные, знаете, структуры. Должно быть много и сообществ в помощи беженцам. Сейчас вот, например, с Украины к нам в Белоруссию едут люди, я знаю, в Россию едут. Должны быть и разного рода сообщества в помощи больным алкоголизмом и так далее. Я знаю, что эти общества появляются, но они у нас воспринимаются как нечто маргинальное. Это не должно так быть. То есть, если к тебе подошел человек, ты уже знаешь, куда его отправить. Ему негде ночевать, ты знаешь, где ему можно переночевать. И это не просто твоя забота, потому что один человек не справится никогда с этим. Вы можете идти по улице, как я сегодня шел по Невскому, и ко мне несколько человек подошло: «Батя, помоги». Я могу просто не дойти до места назначения, к которому я шел, если я стану всем помогать. То есть это на самом деле вопрос, который не в состоянии один человек подъять. Вот как отец Иоанн Кронштадтский, например, создавал дома трудолюбия, он помогал всем миром, что ли. Он знал, куда направить человека. И у нас это должно быть развито до, если хотите, до автоматизма в определенном смысле слова. Да, и это должно дальше идти. То есть христиане, я считаю, должны не просто ограничиваться благотворительностью, они должны, мне кажется, влиять и на политику в том числе, на жизнь города, но в хорошем смысле. Не ограничиваясь религиозными какими-то потребностями, а вполне естественными какими-то человеческими.
Ну, вот я тут, к сожалению, вот опять-таки должен сказать о том, что даже вот наша ситуация с нашим телеканалом «Союз», ведь мы же живем только благодаря жертвенности людей. Только благодаря им. То есть никто, то есть это именно та вот жертва, та лепта, которая помогает, соответственно, нам выходить в эфир. И самое интересное, что я знаю о том, что ну, жертвуют и большие там какие-то там люди, может быть, богатые. Но самое, я просто это знаю, что самое большое количество жертвы от людей самых-самых простых. 100 рублей, 50 рублей. Вот этого всего оказывается больше, чем вот все жертвы такие большие. И это вот удивительно совершенно, это вот самая, та самая лепта, то есть маленькая денежка, самая маленькая денежка, которая была, вот именно она-то оказывается в результате и больше всего. Это тоже, конечно, я понимаю, что это очень вот такое христианское дело. У нас есть телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте, меня зовут Елена, я звоню из Ленинградской области. У меня такой вопрос. Вот помогите, пожалуйста, буквально сегодня меня очень беспокоил мой разговор с внучкой. Ей 15 лет, она в 7 классе. Вот, и меня всегда немножко беспокоит, что нагружены дети. Мало того, что у них сейчас вот в субботу сделали, ну, рабочим днем. Но это одно. И она говорит, вот сегодня, на четверг, у них сделали дополнительный урок. 7-й. И посещение обязательное. Я говорю, как называется урок? Она сказала, видимо, только еще началось. Говорит, про кейсы. Я говорю, что за кейсы? не так вот внучка сказала, кейсы. Я говорю, ну о чем хоть она? Ну вот групповое общение, вот такое вот.
Кейсы, видимо, кейсы.
Надо, да.
Кейсы.
Это модное слово кейс. Такое, да.
Вот, и я говорю, девочка, тебе бы не надо ходить на эти уроки, занятия, как бы, о чем они? Она, ну...
Елена, что вас напугало? Что вас напугало?
Да, меня напугало слово кейс.
Ну, хорошо, есть другие английские вопрос, слова, да. которые у нас в обиходе. И кейс – это такое модное слово, которое появилось совсем недавно.
Спасибо за вопрос.
Не надо его бояться. Просто, конечно, мне, например, беспокоит то, что мы так легко очень переходим на другой язык. Можно было его заменить другими совершенно естественными, понятными нам вещами. Но не переживайте, Елена, все будет хорошо. Это все нормально. Да. Спите спокойно.
Ну, тут еще в этом вопросе есть еще один, так сказать, вопрос общий. Ведь действительно сейчас наши дети настолько заняты. У меня дочка учится и по субботам, и в музыкальной школе у нее есть обязательные уроки по воскресеньям. И практически ребенок не отдыхает. И поэтому даже в церковь сходить реальная проблема. И поэтому это тоже очень такой серьезный, очень серьезный вопрос. И я так понимаю, что дети наши тоже очень жертвенно живут, потому что они тратят все свое время на то будущее, которое они в результате будут тратить на там, содержание меня и жены. Когда вот вырастут, они, соответственно, будут нас, что называется, кормить.
Не переживайте. Современные дети, мне кажется, живут очень хорошо. Слава Богу, никто не голодает. Ну, а потом у ребенка есть всегда очень живой, в отличие от более взрослого человека, инстинкт самосохранения. Поэтому дети все умеют избегать с уроков, и где-нибудь и наврать и так далее. Поэтому даже если вы об этом не знаете, они все равно это делают. И пусть, и пусть продолжают Божьи благословения.
Хорошо. Такой позитив, такой замечательный. У нас есть еще телефонный звонок. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Как вас зовут и откуда вы звоните?
Здравствуйте. Меня Костя зовут. Я из Челябинской области. У меня вопрос. Согласно Священному Писанию, Адам был изгнан из рая что-то около 7526 лет назад. А вот когда делают раскопки и находят людей, и датируются гораздо большим возрастом, вот это что за люди, откуда они берутся?
Спасибо большое, Константин, за ваш вопрос.
Спасибо, Константин. Дело в том, что цифры, которые вы назвали, в Священном Писании нету. Это цифра традиционная, которая является в большей степени образом. Образом. Дело в том, что наши предки к числам относились несколько иначе, чем мы. Люди, избалованные калькуляторами, компьютерами и математическим естествознанием. Поэтому нужно понимать, что речь идет не о научном факте, о некотором образе. Поэтому сколько лет на самом деле прошло от изгнания Адама из рая, мы точно не знаем. И можно ли применять наши измерения времени даже к некоторым отрезкам, о которых сообщает Писание, мы тоже не знаем. Нам Священное Писание сообщает только самое важное, что необходимо для нашего духовного спасения. Дело в том, что первые главы книги Бытия, которые описывают падение Адама, они несут в себе очень важную для нас, для христиан, образность, которая есть пророчество, указывающее на Христа. Вот это самое важное, что в этих строчках есть. Поэтому все эти разговоры, кстати, может быть, это кого-то даже, может быть, удивит, разговоры о согласовании Писания священного и науки, геологии, например, или ботаники, или других каких-то дисциплин естественно-научных, я считаю, очень интересными, но малопродуктивными. Другое дело, когда археологи или историки в своих находках видят подтверждение слов Священного Писания, это другая история, но бытописатель не ставил себе задачи дать хронометраж человеческой истории или описать биологию или происхождение видов или что бы то там ни было. У него были совершенно иные задачи. Именно поэтому Ветхий Завет включен в канон книг Священного Писания, потому что для нас важны те образы, та типология, которая указывает на Христа. Вот. Вот это для нас ориентир. Все остальное – это уже, простите, косметика.
Ну, как хорошо, что Константин интересуется этими вопросами. И, значит, соответственно, если Константин ищет, то он найдет. И...
Да, есть, кстати, прекрасная литература. Вот я почему говорю, что мы живем в хорошее время. Пожалуйста, обратитесь в интернет. Есть на канале YouTube масса лекций. Есть каналы замечательных священников и богословов. Литература на иностранных языках. Книги оцифрованные или расшифрованные, или начитанные. То есть я вот вспоминаю начало 90-х, конец 80-х, когда гонялись просто за литературой. И в основном это были какие-то слепые издания репринтные. И вот сейчас, глядя на это изобилие, просто радуешься и немножко завидуешь.
Тем более, что очень много книг по библейской географии,
да.
Удивительных совершенно.
Библейская археология.
Это очень интересно. И самое главное, что сейчас это очень все доступно. И, конечно, тоже в том числе, мне очень нравится, что и на нашем канале всегда очень можно послушать и узнать.
Да.
И в том числе у нас есть передачи, посвященные именно этой проблематике. И слава Богу, что у нас такая возможность пока еще есть. И я тут опять-таки вот уж так получилось, что все-таки я вернусь на секундочку к этой теме того, что вот опять-таки, если мы говорим о жертвенности, то мы действительно призываем всех наших дорогих телезрителей, кто, может быть, в первый раз к нам присоединился, обратить внимание на те передачи, которые выходят на нашем телеканале. Может быть, у вас есть какие-то предложения по ведению или, может быть, какие-то темы. Но самое главное, что этот телеканал работает для вас. И только благодаря вам мы существуем в таком действительно реальном, активном служений, потому что это действительно служение, и благодаря вашей жертвенности, то есть благодаря вашей христианской жертвенности мы и существуем. И вот мне так кажется, что здесь тоже вот эта вот жертвенность на дело, на общее дело. Тут, знаете, еще одна вещь вспоминается сразу, слово «шедше научите все народы». Не каждый человек может пойти и научить все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, но не каждому человеку слово дано для того, чтобы можно было проповедовать. Но вот пожертвовав на телеканал «Союз», ведь действительно это помогает всем нам и помогает в том числе и вам, отец Сава, со своими передачами выходить на телеканале «Союз». И у нас есть возможность благодаря этой жертвенности действительно выпускать новые передачи, новые проекты и вообще, в принципе, каким-то образом существовать. Так что я понимаю, что это был такой монолог на эту тему, потому что для меня это тоже очень больная тема. Но здесь эта жертвенность, она насколько вообще в том числе, ну, скажем так, благодарна? Бывает ли благодарная жертвенность?
Я считаю, что это вообще естественно для христианина поддерживать, да, такие проекты. Но тут я вспоминаю русское слово «отделаться». Вот не надо отделываться только, понимаете, просто что-то пожертвовал и так далее. Нужно, знаете, всей душой поддерживать. И еще раз говорю, что мы нуждаемся в том, чтобы христианское общество было единым, единой большой семьей. А в большой семье нету личного дела как такового. есть большой интерес и дело всей семьи. Поэтому мы должны помогать и друг другу, и как-то ладить нашу общественную жизнь, и воспитывать в себе эту ответственность. Вот это очень важно.
Ну что же, отец Савва, к сожалению, у нас осталось очень мало времени. От нашей передачи осталось просто несколько секунд, что называется. Я вас очень прошу, благословите наших телезрителей на служение свое.
Мир вашему дому, друзья мои. Радуйтесь тому, что вы живы.
Спасибо большое. У нас был в гостях архимандрит Савва Мажука. И мы с вами прощаемся. Дорогие наши телезрители, очень признательны за ваши звонки. Всего вам доброго. До свидания. Оставайтесь с нами на телеканале «Союз».